Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 31 октября, но не поддавайтесь на уловки. Это ловушка, она не пятница. Нет, пятница не настоящая. Нет, народ волнуется, пятницу требует. Но где же ее взять? Говорю вам, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Приходите завтра, будет пятница. Ну и ноябрь заодно тоже будет. АСК, доброе утро, Баб Тань, Алексей Кузнецов, Вась Куролесов, Артем Шилин, Уна Бабента, ЛББ, Кекенфлай, Андрей Скорпион, Игорь. И доброе утро. Игорь, у вас кнопка залипла, отправить сообщение. Олег Мохов, Каин, тоже с нами. Коммерджи Симпсон. Лжепятница. Это правда. Лжепятница, сама... самозванница. Да, Вива Калабрес тоже здесь. Мигранты из Корея Таун. Сбылось ваше пожелание вечером. А, это вечер четверга. Черт, нет, не сбылось. Он говорит, утром пятницы тоже нужны, чтобы мотор был. Моторическое что-то нужно, но это я вам обеспечить не могу. Могу только вечером. Ибо в Лос-Анджелесе время течет иначе, как известно. С нами 50 копеек, Сергей Смолин, Николай. Он говорит, у меня есть график, и я его придерживаюсь. 2 на 2. Сегодня выходной, но все равно все в сборе. Здесь, в сборе. А что еще нам делать, с другой стороны? А что еще нам делать, если не быть всем здесь в сборе? Ибо только так сможем победить эту лжепятницу, которая сегодня в моторах звучит так.
Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause I lose all my senses. That is just so typically me. Oh baby. Problem is this, I'm dreaming away, wishing the heroes did true. I cry watching the days, can see I'm a fool in so many ways. But to lose all my senses, that is just so typically me, baby.
А если пятница не настоящая, то с чего вдруг пилюля должна быть настоящей? утро, Васильевич Николай, я тоже здесь рад. 58-й, Виктор. Ресориус Южному Уралу отдельно. Привет, Вась Куролесов, Сталиненок, Фома 73-й. Все лучшие люди планеты здесь. Заметили, когда она перешла на тяжелые вещества. Но что поделать? Зато случилось пятничной пилюлей. Че это? Так, это не то. Простите. У меня здесь... А почему оно все шло, если я отжал все кнопки? А что он висит? Ага. Вон оно что, Петрович. У меня зависла программа. Я нажимаю. Так, а если еще раз нажать сюда? Так, все идет здесь. Значит, остановить. Теперь нажать сюда. Ага, вон оно что. Ну, как-то так буду, значит, довольно странно. Это я не знаю, что делать с этим. Вот надо же, пятница такая. Смотрите, ну я же просто один здесь сижу, и мне вот эти отбивки все, вот это вот самому включать. Что-то по программе у меня сбой какой-то. Что-то какой-то, да. Я слушаю, доброе, да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Гриша на Хаваре. А вот, ну, очень приятно, во-первых, вас слышать всегда.
Взаимно. Так.
Да. А вот про машины. Вот у меня тут у дочери приятельница купила, у нее там был какой-то седлоем, там Пикассо какую-то там лохматого года.
Да, вот, бывает такие.
Купила, добавила что-то. Хонг-ки. Ага. Как моя дочь смеется. Говорит, она его увидела, дочь говорит, так это, говорит, какой-то Роллс-Ройс на минималках. Вот, в общем... И потом дочь тоже прокатилась в каршеринге случайно. Uh-huh. И что-то мне дочь пожаловалась, там что-то педали какие-то тугие, там что-то, в общем, а что-нибудь скажете? Ездили на всяких таких хонг-чи?
Хонг-чи. Ну, естественно, ну только не... Только не на электричке.
Обычные.
На обычных, да. Ну, обычные, обычные нормальные автомобили по качеству сравнимые с чем-нибудь, дайте подумать, по качеству сравнимые с премиумом второго эшелона. Но мы не будем оспаривать факт, что есть премиум, а есть премиум. Ну, к примеру, есть Mercedes, BMW и Audi. Вот. Это называется большая немецкая тройка. У большой немецкой тройки есть еще Porsche, который, в общем-то, статусно должен быть даже выше Audi, но, тем не менее, в тройку он не попадает. Вот. И обратите внимание, что в тройку попал не Volkswagen, а именно Audi. Это связано с тем, что эти ребята, они как бы друг с другом идут в комплекте. В комплекте. Ты покупаешь автомобиль и сразу же покупаешь конкуренцию с двумя конкретными брендами. Конкретными. У которых конкретно против твоего автомобиля есть конкретно ровно такие же две модели. По одной у каждого. Вот что бы ты ни выбрал. Ты выбираешь какую-то модель BMW. Будь спокоен. У Audi и Mercedes в этом же сегменте, в этой же модели есть такой же конкурент. Таких же характеристик, параметров, всего такого. Вот. И... Ну, так сложилось, что они стали еще в те времена, когда всякие делали компании всякие автомобили, которые истекали маслом еще до начала эксплуатации, разваливались, сгнивали, еще что-то. Эти как-то давали качество. Туды его в качель, как сказал бы гробовых дел Безенчук. Кисть давали, качество не давали. Качество недостижимое для многих мировых брендов. Ну, в те времена, в те благословенные 70-е, 80-е и 90-е даже. И так вот, ну, сложилась так большая немецкая тройка. Соответственно, есть премиальные автомобили ничем не хуже. Ну, вот, ну, просто, ну, не хуже. Может быть, даже чем-то лучше. Но они просто не попадают туда, в этот. А и так сложилось, что премиальная немецкая тройка — это первый эшелон. Как бы. Ну, мы считаем, вот, первый эшелон. А дальше уже второй эшелон есть. Во втором эшелоне потеснее, конечно, чем в первом. А второй эшелон попадает. На мой... Это, внимание, это я сейчас так говорю уверенно, как будто бы это сказал какой-то этот, ну, продвинутый чувак, Карлос Гон какой-нибудь. Нет. Это моя интерпретация автомобильной сегментации автомобильной классификации премиального сегмента. Во втором эшелоне тесно, потому что там всякие Лексусы, Кадиллаки, Вольвы, Инфинити, может, даже Акура, но Акура уже даже во второй не попадает, мне кажется, Акура, ну, Хонда Хондой, ну, что ты будешь делать? Вот, да, и Инфинити тоже, и Ниссан Ниссаном. Кто еще там? Genesis, безусловно. Безусловно, Genesis стартанули так хорошо, да и теперь они уже доказали, что точно совершенно премиум второго эшелона. В третьем эшелоне, на мой взгляд, какие-то совсем причудливые DC от Citroёнов, которые выделились как бы в отдельный премиальный бренд. Что-то еще? Ну, китайцы, наверное, тоже какие-то. Вот, так вот, Хончи со своим модельным рядом, качеством, историей, легендаризацией, потому что в отличие от других китайских брендов, у Хончи есть легенда. Ну, в смысле, есть бэкграунд какой-то. Ну, в смысле, есть история. В отличие от тех, у кого нет истории, у этих история есть. История начинается в лохматых 57-58 годах с посещения Мао Цзэдуном России, Советского Союза тогда. И в частности, дачи в Крым, в Сочи. Сочи, дачи в Сочи, дача в Сочи, дача в Ялте, дача в Сочи. Короче, дача в Сочи, дача в Ялте. Где у него там дача была у Сталина? В общем, они тогда договорились, и Советский Союз поделился технологиями, и так появился первый автомобильный завод в Китае, ФАВ. Называется он до сих пор. Так это и это аббревиатура ФАВ, она означает первый автомобильный завод. Вот, и тогда началось. Сейчас компания, насколько я понимаю, старательно хотела бы уже как-то перейти на следующий этап легендаризации, мифотворчества, придумать еще какой-то миф, чуть более современный, чем Мао Цзэдун и Сталин. И партийная верхушка, и все предыдущие 60 лет, что бренд поставлял автомобили именно для номенклатуры китайской. Ну, как бы, это уже не то, чтобы очень продается. В смысле, с таким багажом как бы идти, ну, классно, но... Вот. Буквально на днях мы общались с руководителем Хончи в России. Вот. И довольно долго, обстоятельно, очень продуктивно. И я увидел там осознание и понимание того, что нужны новые мифы. Миф — это не означает, что это что-то несуществующее. Напротив, миф — это что-то такое, что подкреплено, ну, в случае с автомобилями, подкреплено какой-то фактологией, а здесь такого материала для новых мифов, новых легенд, новых образов дофигалион. Не надо отказываться вообще от всего старого. Никуда же не делись 60 лет производства автомобилей, высококачественных автомобилей. В то время, когда у нас половина модельного этого трафика на улицах, продукты стартапов, и все моложе 20-го года, ну, в смысле, после 20-го появились стартапы. Вот чем моднее автомобиль, тем он сырее, тем свежее, тем более призрачная история этого автомобиля. Эти пылесосы делали, эти тумбочки делали какие-то, эти вагонно-ремонтный завод, эти сваривали краны башенные, потом еще что-то начали делать. Вот, и в результате бам-стартап какой-то, задружились с телефонами. Я не говорю, что это плохо, это нормально. Но в данном случае мы имеем дело с компанией, из которой вырос весь китайский автопром. И эти стартапы в том числе появились только потому, что когда-то появился ФАВ в Китае. И техническая база, заводы, дизайнерские центры, люди, работающие на компанию. Ведь не случайно вы сказали вот историю, я говорю о Хончи. Прозвучал вопрос, что можно вообще об этих автомобилях сказать. Простите мне мою велеречивость, но мне есть что сказать. Я знаком с Хончи и с людьми, которые представляют бренд в России, уже много лет, ну, с момента их прям появления здесь официально. Вот. И вы называете электричку, которая... Как она? EHS-7. Вот я знаком. Ну, просто с электричкой я вообще не знаком. Ни разу не тестил. Хотя теперь хочу. Когда я вновь полюбил электрички, хочу прям взять этот кроссовер. Вы не зря упомянули, что ваша дочь не зря упомянула, что похож на Rolls-Royce. Так это ж потому, что рисует его тот же дизайнер, который в прошлой своей жизни рисовал Роллс-Ройсы, Фантомы рисовал и прочие Каллинены. Теперь рисует Хончи, вот и все. То есть здесь ларчик просто открывается. Так это работает в китайском автопроме. То же самое по технологиям, по всему. И это все внушает доверие, даже когда ты не особо знаешь бренд. То есть как бы понимаешь, предприятие. Полвека, больше половины века, история, качество. Си Цзиньпин сейчас ездит, да, на автомобиле штучного производства, конечно, лимузин его возит. Но это Хончи как раз. Вот поэтому это то, во что превратится Аурус у нас через 50 лет. Потом, когда Аурус начнет делать разные автомобили, кроссоверы и все остальное. Вот, и все такое. Что касается фактического положения дел на сегодня, начиная с какого-то там 17-18 года, решили выходить на гражданский рынок представители бренда Хончи, и автомобили, как следствие, модельный ряд стал расти, увеличиваться, в нем стали появляться автомобили, которые, в общем-то, и не могли раньше появиться, компактные кроссоверы, вот всевозможные вот, электрички те же. Хорошие, качественные материалы, не самая лучшая, я бы сказал так, оснащенность с точки зрения мультимедиа и современной гаджетизации, но, наверное, просто это было не самое главное для этих автомобилей долго. И теперь, ну а с другой стороны, многим из нас это вообще особо и не нужно. Нормальные моторы, коробки, приличные подвески, замечательная внешность, которая сразу говорит, что это за автомобиль. Ты сразу узнаешь его в потоке, сразу, не будет никаких разночтений. А что это, может, это что-то? Нет, ты сразу понимаешь, вот Хончи. Ну, то есть, если ты знаком с ними, с этим красным гребнем на капоте, с этой характерной решеткой, фарами, светотехникой, ты сразу понимаешь, что это Хончи. То есть не перепутаешь, как там эти. А что это такое? Вот это вот как что это называется? Похоже и на это, и на это. Эти похожи сами на себя. Полноприводные кроссоверы. Линейка приличных моторов для бизнес и, в частности, премиум-седана. H9, там, включая мотор V6. Ну, вообще, прям вот хорошо. Продажи в последнее время сейчас пошли у них как-то так прилично, прилично. Все потому, что подвинули немножко ценовую политику. И пошли продажи, потому что, оказывается, такой вот прям засор был в этом канале продаж. И он был связан с тем, что проверить и проникнуться премиальной составляющей бренда ранее у нас не было возможности. А как бы платить деньги сразу, просто потому что это черный автомобиль, и этот же бренд поставляет, поставлял Мао Цзэдуну автомобили. Ну, как-то так. Вот, находилось что-то вроде бы такое более модненькое. Пошли продажи. Нужно посмотреть, конечно, на сегмент бизнес-такси. Каждый, я, ну, ладно, хорошо. 95 из 100 выпадающих из из парков, из таксопарков, из сегмента бизнес-класса Е-классов, Мерседесов или BMW 5 серии. Кстати, помните, раньше приезжали часто BMW 5-ки, Audi A6. Куда они делись все? Вот буквально за пару лет исчезли. Раньше бизнес-класс состоял из большой немецкой тройки. За тобой чаще всего, конечно, да, приезжал Е-класс, но ровно так же случались и пятерки BMW, и Audi A6. То есть, ну так, я бы сказал, 50% Е-класс и по 25% на Audi и BMW. Куда-то за несколько лет испарились вообще BMW и Audi из бизнеса, из такси. Просто вот, ну ни одной, ну вообще, ну просто, ну ни одной, ну вообще ни одной. Не знаю, с чем это связано, но, ну, какая-то причина должна же быть. Ешки еще держатся, как-то еще держатся, но думаю, что 9 из 10 выходящих по пробегу и по состоянию ешек из пресс-парков заменяются вовсе не мерседесами, а как раз Хончи H5-ами. А если говорить о представительском сегменте, там уже лакшери-сегменте такси, там H9. S-классы все еще остаются там время от времени, но H9-ых тоже очень много. Это тоже о чем-то говорит, потому что работа в такси — это работа на износ. И покупать автомобили в такси, те, что будут мозг тебе делать, бюджеты высасывать из тебя, ломаться постоянно и чаще ремонтироваться, чем приносить деньги, такое никому не нужно. BMW еще есть. Audi днем с огнем не сыскать, Старинёнок сообщает. Я не знаю, что есть BMW, и где они есть, я не вижу. Ну, я честно скажу, ни разу не... Не то, чтобы я часто ездил, но соседи мои и вообще эти люди рядом ездят часто, используя именно эти автомобили. И должен вам сказать, что все время приезжает Хончи. Хончи, Мерседес. Так, BMW пятерка в бизнесе не тянула. Салон после Мерседеса кажется очень скудным и некомфортным. Ездил на том в бизнесе, могу точно сказать. Ну, вообще, для задних пассажиров пятерка, я бы сказал так, что, может, уступает даже по комфорту Камри. Можно взять камрюшечку какую-нибудь, сдвинув потом все это вперед, и получить комфорта едва ли меньше, а то и больше, чем в BMW пятерке. Что подтверждает и то, что мы и так знали. BMW вовсе не автомобиль для пассажиров. Так, интересно, сработает у меня сейчас эта штука? Ага, нет, не работает. А как же мне запускать-то теперь? Я не могу понять вот это, холеру эту.
Моторы.
6.32, говорит Москва, моторы, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница, 31 октября. Не то, чтобы мы спешили в ноябрь, можно было бы, конечно, придумать что-нибудь из 32 октября, из 33. 2 690 000 рублей. Я смотрю сейчас, я зашел на официальный сайт Хончи, думаю, вот это вот все сказал, про цену тоже что-то сказал. Вот, а по факту-то что это означает? Это означает, что пора компании открывать отдел по урегулированию конфликтных ситуаций со старыми клиентами, с теми, кто раньше взял автомобиль. как это было на «Москвиче» когда-то. Не знаю, есть ли это сейчас. Вот, но тем не менее, в такой приватной беседе с одной из руководительниц маркетинга, тогда еще, честно, она уже другим занимается. Вот, она говорит, извини, у меня сейчас, вот, ну, времени не очень много на интервью, я сейчас на там встрече с отделом по урегулированию конфликтных ситуаций. Я такой, это потому что, а это произошло как раз после того, как «Москвич» стоил там два сколько-то, а потом резко 1 600 000 стал стоить. Я говорю, это с клиентами, чтобы работать? Потому что надо же как-то людям объяснять. Вот я вчера пришел и купил за 2 100 или там 2 200, а сегодня он 1 600 000 стоит. Это, ребят, вы, как вы это объясните мне? И как вы объясните мне то, что меня вчера не поставили в известность о том, что завтра это случится? И вы что, тут совсем белины объелись, что ли? Вот, ну представьте, вы клиент, да, вы купили что-то за 3 миллиона, а завтра оно стоит 2 400. Просто для всех, без специальных программ, вообще без ничего, просто для всех. Это такая его цена. Новая цена, новая цена обновилась, 2 400. И ты такой, сорян, ребят, стопе, давайте подождем немножечко, хотел бы объяснений каких-то. Вот. Так что были клиенты, которые через третий, самый компактный модельный ряду Хончи, кроссовер я имею в виду, покупали по 3, там что-то под 4. Сейчас я захожу на сайт от 2 690 000. Так вопросу о ценах, ну и о ценовой политике. Подробности наличия уточняйте официальных дилеров Хончи. Это не является офертой, то есть это неофициальное предложение, от которого они не смогут отказаться и сказать, что это не их предложение. Но, тем не менее, можно как-то каким-то образом получить вот такое. 245 лошадиных сил, 6,9 время разгона, тра-та-та и ля-ля-ля. Да, очень хорошо. И EHS-9 он, вот, спасибо большое сайту, я вспомнил, как называется эта электричка, которую я, конечно же... Так, а что она неактивна? О, она почему-то неактивна. Должны, что ли, что-то обновленное привести. Окей, давайте посмотрим на один из самых распространенных автомобилей. Называется HS5. Просто потому, что работает в сегменте SUV-D. Я бы так назвал его, скорее. Вот, это похоже что-то на, ну, в классе Audi Q5. Вот здесь, BMW X3. Вот, не знаю, честно вам скажу. Вот новый HS5, вот новый. Я картинки просто показываю, если что, потом сами на сайт зайдите, посмотрите. А вот предыдущий. Ну, не знаю, как вам, а мне предыдущий более люб с точки зрения дизайна. Серьезно. Вот он в нем как-то есть, в нем что-то такое. Вот ровно так же, как и Q5. Я не зря первым упомянул Q5 как альтернативу. Потому что он концептуально мне очень напоминает Q5. И потому как ехал, вот именно дорестайлинговый, вот этот, который старым все называют. Ну, или просто HS5, потому что есть HS5, а есть новый HS5. Вот он почему-то как-то мне, вот прям серьезно. У него другая коробка, у него робот, а у нового уже настоящий автомат 8-ступенчатый. Это я все понимаю. С точки зрения технологии, с точки зрения дизайна, интерьера, потому что дизайн экстерьера, как я уже сказал, мне больше нравится такой стиль. Стиль более человеческий, какой-то более душевный, что ли, более, ну, такой, здесь есть какая-то идея. Там просто монолиты, огромная решетка, вот тебе, как Rolls-Royce, вот это все такое, но только в меньшем форм-факторе. Здесь как-то это все... А есть просто фотогалерея? Уверенный, энергичный. Это очень хорошо. Кстати говоря, один из примеров, интересных примеров, когда в одном модельном ряду продаются автомобили двух итераций. И предыдущий, и новый. Это означает, что экстерьер, интерьер. Да, вот это, наверное, фотография. Я хочу экстерьер. Покажите мне экстерьер. Ну, не знаю, что-то. Вот одна. Вот фара, пожалуйста, видна. Вот, пожалуйста, боковая часть, зеркало, оптика, ручки дверные. Он какой-то такой живой, он как какой-то такой плавный, он как какой-то такой вот душевный. Вот. Вот мне бы, конечно, мой вариант это был бы технически и интерьерно новый HS5, а внешне, чтобы вот этот предыдущий. И вообще класс. Я к чему? Я к тому, что вот этот автоспецпредложение, трейд-ин, кредит, брошюра, прайс-лист. Давайте прайс-лист сразу откроем просто. Классный, классный. И сзади очень классный, все хорошо. Так, я хочу посмотреть прайс-лист. Комплектации две. Сезонная цена. Слушайте, она вообще не обусловлена ничем, цена эта. Это потрясающе. Так, я пойду хочу покупать. Не обусловлено, нет никаких звездочек к цене. Это просто вот написано. Нет, есть вот к сезонной цене звездочка. Что это означает? Подробности узнавайте у дилеров. Угу. 3 миллиона 190, 3 миллиона 290. Вот, это цена. Что у нас здесь? Расход топлива, максималка, тип коробки. А, шестиступенчатый автомат. А зачем я сказал, что робот? А, там, наверное, восьмиступенчатый. Точно, там восьмиступенчатый. А здесь так, автомат вообще классический, шестиступенчатый. Полный привод. Это необсуждаемые вещи, это в любой комплектации. Длина, ширина, высота есть у автомобиля. 4,70. Колесная база 2 метра 87 сантиметров. Это довольно вместительный и комфортный, и просторный автомобиль. Масса меньше 2 тонн. Багажник какой? Багажник, объем двигателя, максимальная мощность киловатт. 218 сил, 340 ньютон-метров. Где багажник? Тип коробки, угол, топливный размер, багажник. Не вижу. Но багажник там, ну, приличный. Ну, примерно как у купятого тоже. Вот это не обсуждается. То есть это технология, вот это вся. Мотор двухлитровый, шестиступенчатый автомат, полный привод. 3 миллиона 190. Что у нас есть за 3 миллиона 190 в обычном сегменте? Что сейчас продается? Полноприводная. Атлас. Который BLG X70. Да, но он там 2 800, там что-то такое стоит. Вот, Атлас, который, свежий Атлас, который Джили Атлас, полноприводный, в хорошей комплектации, стоит далеко за 3,7, туда 3,8, в сторону 4. Здесь версия Комфорт 390, а Делюкс на 100 тысяч дороже всего. А чего у нее на 100 тысяч, почему она дороже? У нее потоковое зеркало заднего вида нафиг не нужное вообще. Потоковое имеется в виду, что камера... сзади. Дополнительная, помимо камеры заднего вида, транслирует картинку в зеркало. Зеркало само как экран. На мой взгляд, дико неудобная вещь, просто из-за, ну, из-за устройства нашего зрения. Но это такое дело. Интеллектуальное управление дальним светом. Ну, можно им пренебречь. Акустическое многослойное стекло передних дверей. Ну, тут по шумке может быть что-то. Это разница в комплектациях. Рулевая колонка с ручной регулировкой в версии «Комфорт», а с электрической версии Deluxe. Да тоже это не то, чтобы совсем принципиально. Еще круиз-контроль. А у Deluxe адаптивная система предупреждения о выезде. Понятно, то есть полный пакет ассистентов безопасности в версии Deluxe. А в комфорте только круиз-контроль. Мультимедиа, зарядное устройство для телефона, что такое. Вот это и все. Ну, то есть пакет безопасности. Ну, а на самом деле, по факту, это разница в 100 тысяч рублей. Ну, что пренебрегать? Шумка дополнительная, полный пакет ассистентов, еще там какие-то по функционалу электроруль, там еще что-то такое, ну, приводы. И еще какие-то вещи. Декоративная планка салона алюминиевая, а у этого из углеродного волокна у высокой комплектации. И за все за это, за весь пакет всего 100 тысяч доплаты. Да какой это? Я вообще не понимаю, почему вы еще не в очереди. Вообще, да, почему вы не в очереди за этим? Еще с пятым, предыдущим. Вообще класс. Вот что я хотел вам... Вот что я хотел сказать вам, отвечая на вопрос. А что такое Хончи? Извините, увлекся. Так, что-то здесь сталиненок кляузу какую-то накалякал, честно. Как вы относитесь к автоблогерам? На днях встретил девушку, представилась автожурналистом, стали, я называю журналистов, а она говорит, знает, не знает. Вас, говорит, назвал Павла, Петра Б. Петр Б, это кто? Петр, блин, ну ты чё? Так мы тоже его все зовем. Петр, блин! Ну не блин только, конечно, вы же понимаете. Ну ты чё? Петр, блин, Баканов. Потом она спросила, смотрел ли я лесу, был удивлен, как она стоит в один ряд с блогером. Ну, слушайте, граница между премиумом, давайте так, по-нашенски, по-автомобильно-носки. Какова граница между премиумом и непремиумом сегодня? Ее не существует. Просто не существует. Она находится исключительно в сфере ощущений, чего-то неформального. А у меня новости будут через 15 минут. Ну или сейчас можно покопаться, он свободен, компьютер. Вот он. Вот здесь, вот это он. Можно, или на новостях, да. Мы пытаемся починить комп. Какова граница между премиумом и непремиумом? Все, ее нет. Если раньше она была четко очерчена, во-первых, брендами, было понятно, премиальный бренд. А почему он премиальный? Потому что у него по-настоящему кожаный салон из настоящих мертвых животных. У него из мертвых деревьев отделка внутри. У него неограниченный запас моторов. Ты можешь взять что-то большое или что-то очень большое. У него оснащение значительно выше. Значительно выше. У него кондиционер, тогда, когда у других нет. А потом, у него климат, когда у других кондиционер у всех. У него системы безопасности. У него впервые 6 подушек безопасности появилось. И вот это все. Телефон там такой какой-то. Вот. И ты понимаешь, ну это премиум. Премиум. Сейчас граница между премиальным брендом и непремиальным. Ну где она проходит? Ее не существует просто. Можно дальше сколько угодно рассказывать и продолжать рассказывать про, там, я не знаю, про что. Ну, про Мерседес, там, еще про что-то. Ну, просто рассказывать о Мерседесе, что это эталон премиума, потом просто взять и сесть в Аита М9. Или в Дензу, что-то я не помню как. Или в Зикар вот этот 10-й там, как, какой там. Или даже Джили взять, Galaxy M9 который, или M7. Но он официально не представлен, поэтому я точно цифру его не помню. Или в Лисан хотя бы, или 9. И сказать, почему это не премиум? Вот возьмите этот автомобиль и объясните, пожалуйста, используя терминологию предыдущих десятилетий. И используя аргументы, которые я только что сказал. Материалы? Да те же материалы, даже лучше. Технологичность? Да та же, даже выше. Мультимедиа, да тоже только выше. Безопасность та же, только, ну, такая же или выше. Там, ну, и дальше по параметрам. Дальше просто идешь. И где граница премиума, не премиума? Все, ее не существует. Это я к чему? Я к тому, что границы между журналистами и блогерами сегодня, в сегодняшнем мире, провести невозможно. И самое интересное, это то, что если вы... Ну, можно найти журналистов в эталонном смысле слова. То есть, кто такой журналист? Это тот, кто работает в издании в каком-то, да? Он, ну, то есть, он знаком с редакционной политикой. Он несет, типа, несет ответственность перед редакцией за то, что он делает. Он не ангажирован. Вот это, пожалуй, один из ключевых моментов, который все еще сохраняется. То есть, не ангажирован в том смысле, что... Он, его оплата не зависит от его материалов. Скажет хорошо, нормально, получит зарплату в своей редакции. Скажет плохо что-то про машину, нормально, получит зарплату в своей редакции. То есть он имеет такую привилегию, как быть объективным. Есть другие вещи, которые объективность немножечко скрадывают. Вот. Но у журналистов такая привилегия есть. Блогер напрямую зависит от работы с автомобильными представительствами. Ну, просто напрямую. И поэтому ты либо можешь быть диким блогером, который на шок-контенте выезжает, то есть он сразу говорит, это полное дерьмо, отстой, вообще я хуже автомобиля не видел. Полнейшее дерьмо, сейчас я покажу вам, почему оно дерьмо. Все. Этот человек никогда не работает с автомобильными представительствами. Он всегда берет дикие тачки, либо в тесте где-то, либо в прокат для съемок своего блога берет на сутки, либо там в каршеринге, еще что-то какое-то. Вот. И его популярность лежит в иной плоскости. Объективности от него, а также, как от блогера, который напрямую контактирует с представительствами, то есть получает заказ на определенный тест, и почему-то он выполняет его за что-то. Я не всегда, не говорю за деньги. Это не всегда могут быть деньги. Это может быть просто возможность на полгода раньше, чем все остальные, познакомиться с автомобилем. попав в официальный тест-драйв, в группу там, туда же, где журналисты возят, поехав в красивое место, получив доступ к автомобилю значительно раньше, чем все остальные, сняв свой контент раньше, чем все остальные, причем тебя бесплатно повезли, ты живешь в отеле, тебя кормят в ресторанах, автомобиль на два дня полностью в твоем распоряжении и красивые локации. Бабах, ты на Алтае, жах, ты на Кавказе, в горах едешь. Для тебя проложили маршрут, ну, то есть все условия. Ну, и ты снимаешь материал. Снимешь ли ты материал, где ты будешь критиковать этот автомобиль отчаянно за все вообще, за что можно критиковать? Не знаю. Не знаю. Ну, не знаю. Вот. Вот в этом разница. Но я к чему? Я к тому, что если вы сегодня найдете автомобильного журналиста, такого отчаянно именно журналиста, журналиста чистой воды, по аналогию с бриллиантом, но такой, который вот просто квинтэссенция журналистики, это, скорее всего, будет динозавр вымирающий. Реально динозавр, такой уже старый, обвисший диплодок, который такой... ходит, такой, делает шаг, так, отдыхает, говорит. А вот карданный вал 10 лет назад у вас был, вы стали, а сейчас у вас... Вот. Почему? Короче, первый признак динозавристости, он не... ну, его нет в интернете. Вы не найдете его телеграм-канал, у него нет YouTube-канала. Он считает все это суетой и ненужной вознёй вообще. Всех блогеров ненавидит. Они забирают у него хлеб, отъедают. И самое главное, девальвируют то, чем он занимается. Он всегда в таких этих, в джинсах, в таких вот, в свитере в каком-то таком. Вот. И записывает все на пресс-конференциях в блокнот обязательно. Он сидит, вот пресс-конференция. Первое, что ты спрашиваешь на брифинге, на техническом. Вот эту присуху, что вы сейчас показываете, Наташ, бросишь мне? Перекинешь? Он говорит, через 15 минут будет у тебя. Ты такой, окей. Ну, то есть понятно, что все, о чем тебе сейчас говорят, все слайды со всей информацией будут у тебя в почте, в WhatsApp или в телеге, где угодно. Будут у тебя через 10 минут. Твой выход в эфир, там, допустим, или статья твоя должна быть написана через 2 недели. Ну, вероятнее всего, за это время ты успеешь познакомиться и ну, разобрать все слайды, все материалы у тебя будут. Но он сидит и пишет в блокнот. Он сидит и пишет в блокнот, понимаете? Это как у Стругацких, помните, их представление о будущем? Вот, и там, опять же, у него какой-то планеты, какая-то там искусственная жизнь, или вот, и на брифинге команда собирается в рубке звездолета фотонного, и они достают планшеты и начинают писать распорядок там миссии. Ну, писать ручками, такие карандашами какими-то там, сверхсовременными карандашами. Ну, то есть предположить, что будет, всяко можно предположить. Фотонные двигатели, межзвездные путешествия. Но вот фундаментальная вещь такая, как сохранение информации, для Стругацких она была все равно бумажная. Все, карандаш, бумага. Все, ну так вот, ну только так вот. Вот, выйти за границы этого знания невозможно было. Вот, поэтому вот они такие пишут в блокнот это все, продолжают записывать. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Это говорит о том, что человек застрял вот в том времени. И, вот, а как обычно журналисты сейчас, ровно так, как в автомобилях с премиумом и не премиумом. Это некое сочетание. Ты, да, вот я работаю здесь в издании. Это средство массовой информации. У меня утреннее шоу. Его слушают представительства автомобильные. То есть контроль с той стороны есть, контроль с этой стороны есть. При этом я не получаю от них ничего и могу говорить, там, если у Невушки там что-то по факту, вот это и вот это вызывает определенные ощущения у меня какие-то, я смело могу о них говорить, об этих ощущениях. Но при этом у меня есть телеграм-канал, у меня есть YouTube-канал и еще какие-то вещи. Я не завишу от них, вот, мне не приходится на них работать, вот это другое дело. Но они есть, и я не отмахиваюсь от этого. Это нужно использовать. Если это работает, ну, значит, надо использовать. А это работает, это еще одна площадка для обсуждений, еще одна площадка, где можно собирать мнение, там, спорить о чем-то. Ну, классно же, классно, классно. Ну, поэтому я бы, вот, возвращаясь, извините, Сталиненок, что-то тянет сегодня, видите, на развернутые ответы. Возвращаясь к вашему вопросу, Ну, я Лису не смотрю, но мы с Леной хорошо знакомы и нормально общаемся при встречах. Вот. Ну, ладно. Ну, нормально общаемся. Вот, и нет в этом ничего плохого. Это не делает меня в меньшей степени журналистом, а в большей степени блогером. Нет? Нет? Да? Да? Нет? Не знаю. Наверняка это к 7 ноября Ханчи решила порадовать российских коммунистов. Дмитрий Катков пишет про цену. Ну нет. Цена написана сезонная. Сезонная цена, возвращаясь к Ханчи. И 3,2 цену за шикарный, за такие деньги, полноприводный, едущий прилично, оснащенный хорошо кроссовер. Мне про эту цену, кстати говоря, сообщали уже какое-то время назад слушатели. Вы же мне же писали сюда же про то, что вот у Ханчи цена какая-то, то ли акция, то ли не акция, они дают какую-то цену такую, прям вот очень интересно. В общем, мой выбор такой. Быстренько как-то курочим новый HS5, выдираем из него салон, вставляем в старый HS5 и все. И вот он автомат. Коробку даже можно оставлять. Нафиг коробка. Но чем плоха шестиступка автомат? Нормально все. Все. С этим разобрались. Я думаю, что надо ехать дальше. Но как ехать дальше? Как? Это надо нажать какую-то специфическую кнопку.
Моторы.
Все, нажал. Ага. А будет что-то еще? Да, будет что-то еще. Так. Подождите. У меня было несколько тем от вас. Там был какой-то предложение обсудить что-то с автомобилями, с постановкой на регистрацию. Еще были какие-то предложения. Сейчас буду разбираться. Король Карл Лиши. Что он Лиши? Лишился или лишил кого-то? Король Карл лишил. Карл украл кораллы у Клары. Лишил своего брата Эндрю титулов и особняка. «Не брат ты мне больше», — говорит он. На фоне скандала из-за связи с Эпштейном, младший брат короля Британии будет лишен титулов и почестей, и ему будет отрублена голова. А, нет, он будет выселен из резиденции. Все. Лишил своего младшего брата титулов, почестей, ну, еще бы. Вот, из Виндзора выгоняют. Скандал. 65-летний Эндрю, который является младшим братом. Господи, сколько раз повторять, что он является младшим братом. Ну, кто так новости пишет? Который является младшим братом своего старшего брата. А у старшего брата есть младший брат. Ой, господи. Все, второй сын Елизаветы. Из-за связи с Эпштейном. Вот я обожаю современный стиль написания новостей, когда в заголовке, в общем-то, все сказано, а потом вся огромная новость — это просто повторение заголовка с добавлением каких-то случайных слов просто. Кто так делает, я не понимаю. Так, вице-президент США, проведение США ядерных испытаний. У нас большой ядерный потенциал. У русских тоже большой ядерный потенциал. Очень большой. И тоже у них big арсенал. У китайцев тоже большой арсенал. Иногда его необходимо тестировать, чтобы убедиться, что все функционирует и работает как положено. Правильно. Подайте нам сюда Хиросиму. Нам надо протестировать ядерный арсенал. Где там Хиросима? И Нагасаки. А? Протестировать надо ядерное арсенал. Мы тесно сотрудничаем с другими странами, стараемся, чтобы не распространялось. Президент продолжает работать над этим. Важная часть обеспечения национальной безопасности — убедиться, что наш ядерный арсенал действительно функционирует должным образом. Испытание — это часть, мы знаем, что она работает должным образом, но мы должны контролировать ситуацию. Президент просто хочет убедиться. Ничего страшного, что мы это делаем. Ничего страшного. Короче, это либо разрывание окна Авертона, опять такая, ну, это как бы заговорить тему, и под это дело. Вы слышали, конечно, накануне, что все, с чего началось? Сначала началось с каких-то знаний секретных. На одном из форумов Владимира Владимировича спросили: вот Штаты все больше и больше там нагнетают. Не назрела ли обстановка, не назрела ли ситуация, когда пора испытать ядерное, снова ядерку испытать? Наш президент говорит: мы видим о подготовке подобных мероприятий другими странами. Мы знаем и видим это. И если они будут проведены, мы тоже это сделаем. Вот, говорит президент. Потом, кого мы видим и о ком мы это знаем, не было сказано, справедливости ради. Потом Трамп сейчас после посещения Южной Кореи говорит, ну, раз все это делают, понимаете, как трансформируется мысль. Мысль высказана. Мы видим и знаем о подготовке подобных мероприятий. Если это будет сделано, мы тоже это сделаем, говорит президент России. Через какое-то время Трамп. Ну, раз все это делают, мы тоже испытаем ядерное оружие. Кто все? Что делает? То есть вот такая. И тут появляется Венс, который должен... Я думаю, что он сам был немножко в шоке от этой истории с испытаниями. И видите, уже испытания проводятся как... подаются не как испытания, а как тестирование. Нам нужно быть уверенным, что все работает. Что это значит? Запустить ракеты, но без взрывов. Или действительно испытать со взрывами. То есть с детонацией боезарядов ядерных. Мы не знаем этого. Не знаем. Но одно мы точно знаем, что в Пакистане один из горных хребтов недавно трясло без тектонической активности. Не было землетрясений в регионе, но горные хребты сотрясались, треск внутри скал, раскалывались скалы, камнепады везде были. Без тектонической активности. Пакистан, я напомню, ядерная держава. У них есть ядерное оружие. Возможно, когда речь шла о том, что мы видим подготовки, мы видим там что-то, речь шла о том, что возможно, что эти чуваки на фоне напряженности с Индией, ну и тут же еще и Израиль со своим перемирием с сектором Газа, который он бомбит каждую ночь после достижения мира. Возможно, испытали как-то внутри что-то, и Владимир Владимирович об этом говорил. А Трамп просто, как всегда, языком молол там что-то такое про все про это.
Время начинать движение.
Мотор, мотор. Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 31 октября на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Страница не отвечает, закрыть страницу. Господи, да что происходит вообще? Все отваливается, все прекращает работать. Что происходит вообще здесь, я не понял. Я не понял. Что такое вообще? Так, таким образом у нас то ли будет, то ли нет. Это самое, пилюля. Она то ли будет, то ли нет, потому что все что-то отваливается. Компьютер отваливается. Сейчас надо перегрузить эту штуку, эту холеру. Открывается программа. Извините, вот вместо того, чтобы бодриться, мне приходится заниматься техническими аспектами. Опять же, это связано с тем, что... Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Это связано с тем, что здесь я одинёшенек сижу. Ага, джинглы. Что-то не понимаю вообще, как это все откроется потом. Ладно, давайте попробуем. Сейчас я запущу какую-нибудь штучку и посмотрим, заработает эта штучка. Или не заработает. 31-я пятница сегодня. Да, 31-я пятница. Какую-нибудь, что-нибудь, джингл какой-нибудь. Как мне его, куда мне его надо назначить? Что-то я вообще ничего не понимаю. Нифига не работает. Куда закинуть его? Ничего не работает. Я перегрузил джин, и он все равно не работает никакой. Никуда. Не, ничего. Вот я жму, не работает. Не, нифига не получается. Так, сейчас нужно писать в техническую службу нашей экстренной поддержки, чтобы это все проверили. Геворг очень просит обсудить следующий вопрос. Давайте, пока мы с вами станем слушать пилюли, Вы подумайте, что Георгу ответить, потому что вот он пишет. У меня, говорит, Exit LX. Вот можно было бы этот вопрос уже обсудить, как бы, потому что само это уже как бы требует определенного. Вот. Но... А, подождите, может, мне надо вот это разблокировать. Основной компуктер. Так. Ага. Окей, стоп. Я, меня идея посетила, что, может быть, я понял, как это надо сделать. Вот это если остановить, а потом это сюда и нажать.
Мотор.
Так. О, что-то пошла тепленькая. Все, вроде заработала. Ага, может даже и заработала. Ладно. Только теперь у меня нет никаких анонсов. Да и фиг с ними, пусть и не будет. Георг просит обсудить вопрос, как быть ему с кондиционером. Точнее, вероятно, даже не с кондиционером, а с климат-контролем. Включается постоянно автоматом. И вообще можно эту историю подробнее раскрыть, в каком режиме зимой оставлять. Спасибо, Георг. Ну, расскажите, как вы с климат-контролями поступаете и вот это все. Потому что... Мне недавно знающий в автомобильном оснащении, автомобильной электронике человек, потому что он этим занимается просто-таки директор, просто-таки этого подразделения в одном гигантском автопроизводящем предприятии. И он мне недавно говорит, я не понимаю, почему люди не пользуются вообще автоматическим режимом климат-контроля. Почему? Я, кстати говоря, после того разговора с ним только в автомате и пользуюсь. Теперь все время включаю автомат. Вот, потому что... Это самый оптимальный режим, который действительно сейчас в современных системах климат-контроля действительно работает очень интеллектуально, и он действительно занимается и тем, что удаляет запотевание с окон, и тем, что регулирует температуру правильно, и с учетом в том числе и внешней температуры. Ну, с учетом ваших пожеланий, конечно, вы же сами выставляете температуру внутри автомобиля. Зоны распределяет обдува правильно. В общем, он такой прям умный. И, возможно, все вопросы связаны с тем, что вам кажется, что некорректно работает, к примеру, система климат-контроля в Exide, связаны с тем, что вы все-таки руками туда пытаетесь пробраться и сами себе сделать. Я хочу, чтобы дуло вот сюда, чтобы температура вот такая. И почему-то это становится хуже, вот такое управление хуже, чем в авторежиме. Другое дело, что иногда нужно подождать. Вот если вы активируете авторежим, то какое-то время там и запотевание может никуда не исчезать, и как-то и дуть может странно. Но это связано с тем, что... О, опять у меня пилюльная эта холера зависла. Опять зависла, он говорит, ничего не могу сделать, зависает. Да что ж такое? Слушайте, короче, мне кажется, надо включать быстро пилюлю, пока еще есть возможность ее включить, потому что, по-моему, это все сейчас ляжет окончательно. Что-то происходит. Возможно, происходит что-то на солнце. Вы знаете, опять началась такая эпоха мега какой-то активности. Солнце ведет себя очень странно. Очень странно. Оно должно успокаиваться уже давно, а оно продолжает активничать. И какая-то пошла серия вспышек, которая грозит нам опять бурями. И, может быть, это уже предчувствие бури. А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой. И вот это все, это про наш кабинет опилюлишный. Это все Триатлас из-за солнца вышел. Комет, вы знаете, летит к Земле. И это тоже как-то влияет. Ну ладно, поехали. Your mouth with all the money you will save. Sinking in, getting smaller.
I've got to say, and then I swear I'll go away, but I can't promise you'll enjoy the noise. I guess I'll save the best for last. My future seems like one big past. You're left with me cause you left me no choice.
Четвертое, вероятно, последнее «Магнитная буря октября». Сейчас у нас повышенное число бурь уже второй месяц подряд. До этого 5 бурь произошло в сентябре после спада в конце лета. Этот спад должен был сопровождаться продолжением спада, а мы видим, что пошла активность. Пошла тепленькая наконец-то. Да. Чтобы предсказывать солнце, надо за ним наблюдать пару десятков миллионов лет. А они жалкую сотню лет только наблюдают. Илья 572-й, вы не правы. Ну, в смысле, вы правы. Но в том случае, если бы у нас только одно солнце было. Ну, подумайте, вот у вас есть... вам нужно проанализировать, как себя ведет человек на протяжении жизни. Как меняется его характер, там, ну, как он растет, изменения какие, болячки появляются с возрастом. Вам для этого нужно пронаблюдать человека всю его жизнь, правильно? Например, он проживет 100 лет. Вот 100 лет надо наблюдать за ним. Для солнца это... Все работает, отлично, я все починил, мы все починили. Отлично, спасибо. Вот. И для Солнца эти 100 лет человеческой жизни — это около 10 миллиардов лет. Около 10 миллиардов оно будет жить. Вот сейчас оно на середине цикла, где-то в районе 4,5-5 миллиардов лет ему. Вот. Конечно, надо наблюдать миллиарды лет, чтобы понять. Но прикиньте, что вы оцениваете жизнь человека не по одному человеку, а по миллиону человек, среди которых много-много-много тысяч младенцев грудных, детей в возрасте 3 лет, 4, 5, 6 и так до 100 лет. Все есть. Старики дряхлые умирают. Вы видите прям, как он... Передайте моей жене! И умер все. Жене! Это он в пилюлю вписывается. Передайте моей жене! И всех этих людей вы можете одномоментно наблюдать. Понимаете, Илья, в чем дело? Всех. Вам не надо следить за ними 100 лет. Вы за день можете провести глубокий анализ на основе оценки всех этапов жизни. Так вот, мы наблюдаем за миллионами звезд на разных этапах жизни. От зарождения до смерти. На основании этих наблюдений мы делаем выводы о нашем Солнце. Вот так это работает.
Торы.
Это было поздравление с наступающими праздниками от коллектива вокально-инструментального ансамбля Linkin Park и Slipknot. Все. Мы умрем через 5,5 миллиардов лет, когда солнце закончится. Не, мы умрем гораздо раньше. Но если жизнь на Земле закончится уже через миллиард лет, уже ничего не будет. Все. А мы, прежде чем умереть, будет увеличиваться, горячее становится, испаряться океаны, все солнце убьет жизнь на Земле значительно раньше, чем умрет само. Не волнуйтесь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Сергей Купилот. Я вчера промелькнула такая новость, честно говоря, так хотел вклиниться немножко. Беда пришла, откуда не ждали. Я так понимаю, с 3 ноября на Крымском мосту запрещен проезд
электромобилей и гибридов. Я не знаю, почему. Если вы за ответом, то у меня его нет. Я не знаю, почему.
Да вот, может быть, обсудить такую новость.
Давайте.
Я так понимаю, что...
Комендант Крымского моста нам нужен. Нам нужен комендант Крымского моста, который скажет, что случилось. Но знаю. Мне написали об этом. Давайте, что мы сделаем? Давайте спросим мозг наш выносной мозг, интернетовский мозг. Электромобили на Крымском мосту. Сейчас выше. Выяснилось, почему электромобили мы говорили. О, пока мы думаем, все уже выяснилось. Понятно? Давайте почитаем. Итак, электрокарам запретят ездить по Крымскому мосту из-за риска теракта. Вот и все. Все. Ларчик просто открывался снова. Ну, то есть с ДВСными моторами нет риска теракта. Электрокарам и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края из-за риска теракта. Правда, немножечко вызывает источник сомнений. Это такой телеграм-канал, который обычно занимается этим... ну, мягко говоря, выбиванием внимания разными способами. Попытки провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для террористических целей. С 3 ноября нельзя будет проехать по трассе при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. К слову, со стороны Крыма в Краснодарский край тоже ехать бесполезно. Машины не пропустят, говорится в публикации. До этого сообщалось, что с 3 ноября... на электромобилях и гибридах запретят проезд по мосту со стороны Краснодарского края. Прежде по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков. Для таких транспортных средств доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Ну вот. Имеется в виду, что... Имеется в виду, что просветить топливный бак бензинового автомобиля можно и обнаружить там взрывчатку. А если это жидкая взрывчатка? Вместо бензина у него жидкая взрывчатка. Но мы не знаем. А вот в электромобиле она как бы не просвечивается, да, эта батарея, можно провести. Ну вот, вариант. А что Коммерсант пишет об этом? Давайте посмотрим в Коммерсанте. 3 ноября движение электромобилей, гибридных автомобилей под Крымскому мосту стороны Краснодарского края будет ограничено изменением Кондратьев пресс-службы администрации региона. Согласно документу, запрещается транспортных трасса А-290 Новороссийск-Керчь от развязки до моста, ранее ограничение КАЗа грузовик. По информации из открытых источников, введено ограничение может быть связано с усилением мер безопасности после недавних инцидентов на Крымском мосту, в том числе с попыткой использовать электромобиль для диверсии. В частности, ранее сотрудники ФСБ обнаружили автомобиль с почти 130 килограммами взрывчатки, спрятанной в батарейном отсеке, что могло стать основанием для дополнительного контроля движения транспорта на подъезде к мосту. 130 килограммов, извините меня, это очень серьезно. Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о публичных призывах к террористическим экстремистским действиям. Все, дальше. Как и следовало ожидать, вопрос безопасности. Вопрос безопасности. Потому что они сложны для исследований батареи. Курочить каждую батарею, чтобы смотреть, что там нет взрывчатки. Если эти упыри в детскую коляску динамитом начиняют. Ну, не динамитом только, конечно. Вот вы знаете, да, про взрыв на остановке. И... Также вот эта история, не помню в каком городе, с колонкой. По-моему, тоже, это не Севастополь был, ну, это какой-то По-моему, где-то в Крыму. С колонкой. Колонка, ну, это USB-шная колонка стояла на улице и играла украинские песни какие-то. Эти. Все, и мужичок шел, просто пнул ее, и она взорвалась. Она была миной. Это же не прислали беспилотникам из Киева. Это же местные делают. Даже те, кто там, в городе. То есть это вот упыри здесь, среди нас. Вот они ходят, они выглядят, как мы. Говорят, как мы. Работают на каких-то работах. Получают деньги какие-то, все. Дружат с людьми, которые здесь вот жмут им руки, все. А сами в это время собирают взрывчатку. Сидят. Понимаете, какая история? Вот в каком этапе, на каком этапе мы находимся? Поэтому с этой точки зрения логично выглядит. Тем более, что не Крым же закрыли, а мост закрыли. В Крым можно попасть на электромобилях и гибридах, просто по сухопутному коридору. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе.
Роман, доброе утро. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
В Норильском тоннеле в левом ряду в середине длинный седан догнал маленький тэчбэк. Так что там только что проехал.
В левом ряду, получается. Держаться нужно среднего и правого. Второй день в одном и том же месте. Вот вчера утром ровно там же была ДТПшечка. Вот что-то...
Спасибо, хорошего дня.
Спасибо вам тоже, спасибо за информацию. Новорижский тоннель. Теперь, когда вы у Красногорского круга стоите в пробке на Новой Риге, вы знаете, почему вы стоите. Все это не зря. Не зря. Все это для того, чтобы люди там потешили свое что-то. Что-то свое потешили. Догнал, значит. А как он... Что он делал, чтобы догнать? Где было его внимание? Где была дистанция? А вот где дистанция. Так, ну, и про движение есть что сказать. Здесь накопилась уже статистика. Город уже остановился, как всегда. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Игорь Москва.
Да, Игорь.
Я хотел бы попросить вот водителей, которые едут сейчас там кадру, не включайте задние противотуманы.
Угу.
Не клеить. Тумана нет. Зачем вы включаете задние противотуманы?
Серьезно, спасибо большое за это напоминание. Это правда, ребят, выжигает глаза, особенно когда в пробку попадаешь и вынужден стоять за тобой, вот за тобой, за тобой, дядя, стоять в пробке все время, просто выжигает глаза, слезы текут, и думаешь, господи, ну как же тебе, хоть бери, выходи, подходи к нему и говори, чувак, ну чем ограничена видимость для тебя, вот от чего ты предупреждаешь людей окружающих? Серьезно, братцы, гляньте сейчас на панелечки. Посмотрите, не включена ли у вас противотуманочки задние. Это такая оранжевая штучка, перечеркнутая, такая вот, как противотуманки передние, только оранжевая. Выключите. Нафиг вообще. И вообще забудьте про включение в городе. Не существует в городе таких обстоятельств, при которых вам нужны противотуманки. Ну, не существует в городе. Во-первых, скорости, во-вторых, расстояние, в-третьих, плотность движения всегда такая, ну, может быть, при резко выпавшем тумане каком-то, на МКАДе где-то может быть, где скорости высокие, но, ёлки, короче, проверьте, ладно? А вот от передних тоже особо нет смысла, а вот ближний включите, а не габариты, Андрей Миронов сообщает. Наверное, да. Но передние и не доставляют такого дискомфорта, как задние. Даже если какой-то идет вообще на дальнем, едет передним. Ну, в головном свете. Ну, он проехал и проехал. Он создает проблемы в своем ряду, а не в этом. Не вам. Так, значит, про движение вот что я хотел вам сказать. Тоннели снова подтверждают свою репутацию мест не очень приятных и не очень простых. Не очень просто проехать сквозь тоннель. Это в определенном смысле... испытание, процедура. Перед въездом в Лефортовский тоннель на съезде с энтузиастов ДТП случилось. Поэтому вы стоите там, где уже, казалось бы, надо ехать. От шоссе энтузиастов метро, от Буденного, вот оттуда, от Измайловского парка. Стоите прямо до Третьего кольца в мертвую, потому что на съезд нельзя уехать. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь, ладно? Но не съезжайте вы туда. Зачем вы туда стоите? Можно же спокойненько поехать дальше. Дальше. По шоссе энтузиастов, площадь Ильича, Сергия Радонежского, направо на Андроневскую набережную. И если вам уж так уж прям припекло на Третье кольцо, дальше возвращайтесь по набережной Яузы и верхом объезжайте, выезжайте к Русаковской эстакаде. Но вы хотя бы проедете. Ну, что там толкаться, все стоят надо куда-то. В общем, там ДТП. А потом еще пересечение Нижегородки СВХ на СВХ ДТП. Потом в Балашихе две аварии и три дорожных работы на шоссе энтузиастов вот до этого бывшего круга, который ремонтируют уже внутри МКАД. Две аварии и три зоны дорожных работ. Поэтому Балашиха просто, ну, вообще нет ее. Ну, в смысле, нет движения. На Щелковском шоссе перед метро Щелковское ДТП, а в области все стоит само по себе до Восточного. Два ДТП от Королева до МКАД на Ярославке. Внешний МКАД перед Ярославкой в Лосином острове ДТП. Потом Ярославка стоит вся до Европолиса в мертвую. Осташковское шоссе после МКАД внутри города ДТП. Пересечение Дмитровки и Коровинки ДТП. Ленинградка у Речного ДТП. Волоколамка из-за двух дорожных работ в Покровской-Стрешнево все стоит. МКАД, нет, Можайка на пересечении с МКАД в город ДТП. Третье кольцо в районе тоннеля, вот, ну, мост, внутренняя сторона трешки перед съездом на Багратиона, вот сюда, тоже ДТП, все стоит. На юге, на Варшавке с Балаклавкой пересечение ДТП. Липецкая въезд ДТП. Короче, на каждом въезде. Мне проще не перечислять, а сказать, что, ребята, вообще везде. Просто везде. Казалось бы, нормально. Ни тумана, да, ни снега, ни дождя, ничего нет. Ну, просто как бы, ну, просто вот. Ну, просто.
Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. У нас 31 октября. И пятница. Не настоящее абсолютно, вообще ни разу. Очень много стали нарушать в тоннелях, перестраиваясь из полосы в полосу, пишет Данила. Ну, в некоторых тоннелях у нас официально разрешено это делать, там прям разметка нанесена прерывистая. Вот, хорошо ли это? Ну, вообще не во всех странах мира в тоннелях сплошные полосы, не во всех. То есть, как бы, расчет на то, что все-таки человек, который управляет автомобилем, у него голова, и она активирована, она работает, как бы он понимает, что как бы перестроение — это маневр, связанный с опасностью, это надо убедиться в его безопасности и так далее. Поэтому тут такое дело. Так, значит, противотуманки согласны. Проверьте. Еще раз проверьте, пожалуйста, противотуманные фары. Сейчас, видите, у нас день все позже и позже начинается, а ночь все раньше и раньше начинается. В результате время, когда противотуманки реально выжигают глаза, а этот период очень увеличивается. И, кстати, погода также трансформируется, и происходящее все больше и больше начинает напоминать какую-то барическую пилу мифическую, о которой все время говорит господин Вильфанд. Барическая пила. Видите, как график из ровненького. Еще вчера, понедельник, вторник, среда, четверг, на следующей неделе представляли плато. 9,9,9,9 градусов днем. Сегодня 9,9,7,9. И такая, появилась ямка. Потом еще появится что-то. И сейчас мы можем, не только лишь все, но мы можем посмотреть из сегодня в завтра. И увидеть, что завтра будет плюс 5, а сегодня плюс 6. А потом 6,9,9,7,9,9,8,6 до воскресенья 9 ноября. Вот. И это воскресенье ночью будет 3, а днем 6. Таким образом, 4,5 среднесуточная температура. Все равно для шипов тепло, как ни крути. Но тем более, что вы-то ночью не будете кататься, вы днем будете, а днем будет плюс 6, так что нормально. Никаких осадков в виде мокрого снега, еще чего бы то ни было, такого снежного, не предвещает нам прогноз погоды. Хотя мы понимаем, что динамика его изменений такова, что вот сегодня это одно, а завтра другое, а послезавтра это вообще третье. Так что мы так оперативно наблюдаем за этим. Магнитное поле, слабая буря на пятерочку. Давление пришло в какую-то норму, одумалось. Вероятность осадков сегодня сохраняется в течение всего дня. Прямо вот начиная с 8. Да уже сейчас должен пойти какой-то дождь там. Пошел? Не пошел? Я не вижу отсюда. Значит, как-то так вот пасмурно. Да, возможно, что идет. А я зонт с собой не взял. В общем, такая вот история это с погодой. Дальше. Свежая история про Израиль. Взрывающиеся аккумуляторы в пейджерах, пишет Дмитрий Александрович. Да, но с пейджерами там другая история немножко была. С пейджерами все-таки там на уровне производителей партия пейджеров специально была подготовлена, заряжена, чтобы потом ее активировать. В данном случае речь идет о штучной какой-то штуке такой, чтобы... Это мы говорим о запрете. Но в принципе, вещи одного порядка, конечно, это вопрос безопасности. Говорим о запрете с 3 ноября передвижения электромобилей и гибридов, ну, в общем, всего того, у чего есть батарея, передвижение по Крымскому мосту. Еще раз, не запрет для въезда, не запрет вообще, а ограничение передвижения по мосту. Въезжать можно, пожалуйста, есть сухопутный маршрут. Только что Звенигородское шоссе перед 3-м транспортным кольцом ДТП. Потом еще только что перед Москва-Сити, выезд из тоннеля под Кутузой, тоже ДТП. Потом посреди Измайловского парка на шоссе энтузиастов дополнительно еще одно ДТП. Внешний МКАД после М-12, которое Косинское шоссе, вот это все, в сторону Новокосино. ДТП, пробка стоит уже от Волгоградки. На Волгоградке за километр до Москвы, ну, за пару километров, ДТП держит все до развилки Рязанки-Новорязанки. В Котельниках при движении к Садоводу, здесь на какой-то объездном Новоегорьевском шоссе, тоже ДТП. И вообще аварий просто... Так, все, ладно, я пошел опять отсюда, потому что сейчас опять зависну на этой истории. Так, вот что читаю я в этих ваших интернетах. Здесь нужен точно человек, который в этом разбирается или которого это коснулось. Ладно, можно я обращусь вот к таким людям? Потому что меня не спрашивайте об этом, я с этой темой на «вы» абсолютно. Владельцев более 30 тысяч автомобилей Hyundai, Kia и Skoda, почему-то речь об этих автомобилях, везенных из Казахстана с весны прошлого года, с весны 24-го года, то есть в течение полутора лет автомобили, те автомобили, что въезжали в течение полутора лет, обязали доплатить утильсбор. С некоторых владельцев требуют до 3,5 миллионов рублей. Написано «требуют». Некоторые автовладельцы должны до 3,5 миллионов рублей. Автомобили были произведены в особой экономической зоне, поэтому при ввозе владельцы платили только коммерческий сбор, а это от 700 тысяч до 1 900 рублей. Ну, в зависимости от модели, там, мотора и так далее. Но с октября Федеральная таможенная служба стала массово требовать доплаты, объясняя это наличием импортной декларации. В случае неуплаты грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства. Казахстанская сторона заявила, что действия Федеральной таможенной службы вне ее компетенции. Между тем, суд уже поддержал таможню и обязал владельцев выплатить эти самые доначисленные суммы. Когда вы, ну, не все вы, но те вы, кто рассказывает, да я лучше, чем за 3,5 здесь куплю там или за 4 что-то официальное здесь, я лучше пригоню что-то. Вот. А когда мы с нашей стороны говорим, ну, я имею в виду те, кто приобретает, ну, предпочитает приобретать автомобили официальные не только потому, что у них немножечко этих, ну, тараканы в голове, немножечко не хватает, ку-ку не хватает в голове, не только поэтому, нет. Поэтому, конечно, ну, по вашему мнению. Но не только поэтому. Но еще и потому, что это обеспечивает определенный уровень комфорта, безопасности и спокойствия по разным поводам. В том числе и по поводам таможенным, начислений, того, что не совсем правильные, не совсем точные, не совсем честно были оформлены документы той компании или тем человеком, который ввозил для вас автомобиль, который, естественно, клялся мамой, что все сделано правильно, бумагами потрясал у вас перед лицом, говоря, видишь, печати, печати здесь, у меня факс есть, посмотри, это факс, говорил он. Так вот, именно и про это тоже мы говорили, что мы, покупая автомобили официальные здесь, как бы немножко гарантируем себе спокойствие. Это о спокойствии и есть определенный уровень комфорта. Спокойствие — это еще одна сторона комфорта. Вот, так что вот вопрос. Коснулась вас эта проблема? Не коснулась? Все, плевать на это. Я просто точно знаю, что Казахстан фигурирует как действительно такой коридор, откуда массово поставлялись автомобили. Это же вы же! Это же вы же рассказывали про официальную «Шкодушку», как вы кадьяки привозите, чешские, из Казахстана. Если устрицы и креветки, то из Белоруссии, естественно. Ну, а если чешские кадьяки и «Октавия», то из Казахстана, конечно. Конечно, из Казахстана. И там все честно было, правильно? Там все чисто, честно, юридически все оформлено. Вот теперь требования до оплаты, до 3,5 миллиона рублей на автомобиль. Что делать? Не знаю. Превращаться в скотину, в мерзавца и впаривать кому-то свой автомобиль, чтобы это становилось его проблемой? Не знаю. Переходит ли требование налоговой на нового владельца или остается на том, кто ввозил? Или для кого ввозили? Еще раз, я в этой теме вообще не бум-бум. Все просто. Потому что не хочется даже связываться с этим. Это какой-то для меня лично, это выглядит некой булькающей такой клакой. Пузыри такие, смотрите. И она такая соплеобразная, что-то такое. Вся вот эта вот история с доставкой, привезем через это, тут оформили коммерческие утиль, некоммерческие, но потом передали по доверенности еще что-то. Господи, ты понимаешь. Это просто вещь, которую вы покупаете. Это просто вещь. Чего вы носитесь с этой историей, превращаете ее это в судьбоносное решение какое-то, придумывая себе будущие геморры своими руками, своими собственными руками придумываете себе геморрои, которые будут сопровождать вас годами. Потом дело дойдет до судебных приставов. Потом судебные приставы начнут арестовывать ваше имущество. Потом дойдет до рукоприкладства, вы достанете дробовик, начнете стрелять в них, и вас посадят на 15 лет. Потому что вы никогда не хотели приобретать официальные автомобили, потому что вас обворовывают, и вы умный человек, и поступаете по-умному. Вот как это для вас будет заканчиваться. Все. Я не против. Пожалуйста. Тут, как говорится, хозяин, барин. Что это было? Сейчас, секундочку, еще проскочило новое сообщение какое-то. Да, еще один из подписчиков и слушателей попросил поднять тему какую-то мне. Сейчас я хочу найти эти его обращения. Что-то там было связано с автомобилями, с постановкой автомобилей на учет. То есть какие-то проблемы были. Я сейчас найду. Потому что если вы покупали автомобили и сталкивались с какими-то проблемами, тоже, пожалуйста, звякните в эфирчик. А? Звякните в эфирчик. 7373948. 7373948. Определенно тема казахских таможни Казахстана и России до начислений и утиля не особо затронула. Я смотрю, что здесь как бы вот, ну, уже выкристаллизовалась немного такая аудитория, которая трезво смотрит на жизнь, трезво. И понимает, что вообще-то за все нужно платить. За все нужно платить. Другое дело, что переплачивать не хочется. Но то, что за чистоту, юридическую, комфорт, гарантированность каких-то сервисов и еще чего-то. Надо просто, платить. Приходится платить. Так, значит, какие-то вопросы по приобретению автомобиля. По отсутствию приложения доступа... А, нет, это не то. Анчи, комплектация. Многим отказывают в разных МРЭО... Внимание! Обозначение проблемы. Насколько это проблема? Уже об этом кто-то даже пишет. Дилер предупреждает ставить на учет не в Москве, но уже и в области начали отказывать. Пытаются отправлять на экспертизу. То, что мне поставили, умолчим, но вот другим это сделать в Москве, это точно проблема. Эксперт ЭКЦ, не знаю, что это, подошел, и первый вопрос сотрудника МРЭО: ну и что мне с этим делать? Ответ: с железом все нормально. Зная, что делать, еще раз повторю, что это был индивидуальный подход. Простите, немножко путано. Так в чем проблема-то? Очень интересная тема обсуждения проблемы постановок на учет. Думаю, об этом вы знаете. Есть какая-то фотография. Поставлена на учет, изготовлена из закуп...
способом. Утильсбор уплачен, оборудована ОВС.
А, так это, я так понимаю, продолжение темы про, про утильсборы, про автомобили, ввезенные каким-то образом. Простите, я серьезно, я с этим не связан был. При покупке автомобиля в России вы, ну, официального дилера, я имею в виду официального дилера, не компании, которая говорит, приходите, купите у нас Каптюр за 800 тысяч, мне вчера пишут. Интересно, есть какой-то подвох, когда новый Каптюр предлагают за 800 тысяч? Ну, как вам сказать, если какой-то подвох? Мне кажется, да, какой-то подвох есть, если новый Каптюр предлагают в каком-то гаражном дилерском центре. Вот, если покупаешь у официального дилера автомобиль, который был ввезен официальным представительством, официальное представительство несет ответственность за оформление, ну, всех документов, всего, и, соответственно, автомобиль реализуется в России уже полностью, ну, с решенными всеми документальными вопросами. Никто и никогда не начнет что-то вам доначислять на автомобиль, который был поставлен в Россию официально, официальным представительством. Никто и никогда ничего доначислять не будет. В противном случае вы просто можете очень... Ну, это было бы даже хорошо для вас, если бы он стал начислять вам какой-нибудь орган государственный, потому что вы бы на этом могли срубить деньжат. Просто срубить деньжат, гарантированно выиграв суд у компании-поставщика, которая вернула бы вам все, и там еще и морального насчитала бы, потом еще какие-то комиссии бы насчитали, и суд стал бы на вашу сторону обязательно, и все остальное. Поэтому все, что происходит, подобные вещи, они происходят с автомобилями, которые привозятся. Я не спросил, что там по этому, какой автомобиль был ввезен и с проблемами. Какие проблемы у вас возникают при постановке? Но я абсолютно уверен, что это автомобили, даже если вы покупаете их типа в зданиях, которые выглядят как официальный дилерский центр, это по-любому какой-то раздел, где дилер сам доставляет автомобили под заказ, гоняет откуда-то через Казахстан и продает их вам типа, ну, если не хотите брать китайца, вот смотрите, у нас есть еще и вот такое. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Алексей.
Москва. Да, Алексей, приветствую.
Виной всему наша человеческая жадность. Вот, но при этом я хотел бы отметить, да, мы стараемся защитить граждан наших, я имею в виду мы, государство, да? Вот, при этом на рынке присутствуют, это же по факту реально мошенники. Соответственно, наверное, эту деятельность теперь тоже нам надо как-то, ну, условно скажем, лицензировать, да, или сертифицировать ее, чтобы бороться с мошенниками. Сейчас людям, я понимаю, да, из-за их жадности прилетит доначисление, а лица, которые им продавали и которые, в принципе, совершили мошеннические действия, а их уже нет. Ни как юридического лица, там, я не знаю,
ну,
уже,
да,
даже как юридического уже нет. И вот почему-то государство, да, в этом плане спустя рукава к этому относится в рамках защиты наших граждан. Да, я понимаю, это то же самое, как мошенники по телефону звонят, и люди там переводят деньги, там кредиты, все остальное. Здесь же точно такая же схема. И при этом мы пытаемся бороться именно с гражданами, негодяями, которые сейчас должны доплатить, но при этом суть проблемы не решает.
Нет, подождите секундочку. Но мы тоже не должны вести себя как двухлетние дети. Дескать, нас так легко обмануть, но надо же, ну вы же ходите по улице, вы не попадаете каждый раз под автомобиль, когда переходите улицу, правильно?
Роман, я полностью с вами согласен, но мы же понимаем, что есть часть нашего населения, которые сами не могут...
Но также мы не можем ориентироваться на это... Но мы также, спасибо вам большое, но мы также не можем ориентироваться на эту часть при законодательной, это, законотворчестве. Но мы не можем, но вот вы ходите по улице, вы же не попадаете каждый раз под автомобиль. Вы знаете, что есть красный и зеленый свет. Вы знаете, что есть пешеходный переход. Вы это знаете. На том основании, что какие-то идиоты бегают по улицам и их сбивают, мы же не требуем поставить заборы высоченные в 3 метра высотой вдоль всех улиц, по которым ездят автомобили, потому что автомобили наезжают на идиотов. Мы не можем себе этого позволить. Потому что идиоты через 3-метровый забор полезет, тем более полезет через него, когда будет стоять забор. На том основании, что он идиот. Просто идиот. Когда все вокруг на протяжении лет твердят про утиль, про мошенников, которые везут, про то, что на вас наживаются, на вас перекладывают проблемы, вы будете платить, утильсбор повысится, вы будете платить, вам доначислят. Из каждого утюга это кричится, из каждого утюга. Но в глазах у человека
Я сэкономлю 500 тысяч рублей на том, что привезу Манжаро таким образом. Я сэкономлю 500, и все, и мозг выключается. Ну, скажите, пожалуйста, ну как его защитить? Ну, как его защитить? Ну, он отправится в другую страну, будет ехать, он будет, продаст почку, он будет переходить лес, через брод, переезжать на своем новом Манжаро, въезжать в страну, он сделает все. Но ты придумай все, что угодно, чтобы его защитить, он все равно полезет. Но сколько раз мы говорим про мошенников в телефонах? Ну сколько? Ну вы бросаетесь быстренько отвечать на эти сообщения, которые я постоянно зачищаю телегу, и постоянно они появляются, эти мегаботы, эти мерзкие. Проблемы с деньжат. Кину деньжат. 5000 первым 5 позвонившим. Работа на 40 минут. Плачу 4,5. Нужны деньги. Кину деньжат. Пиши контакт. Кину деньжат. Вы бросаетесь на эти сообщения? Вам деньжат кинут сразу. Ну, сколько из вас откликнулись на эти сообщения? Ну, то есть вам хватает сообразительности, чтобы понять, что, ну, елки. Вот. Так... Мы исходим из этого, что есть определенный, ну, здравый смысл даже, ну, нельзя создать кокон законодательный, который защитит вообще всех. Вообще всех. Как-то, ну, это так не работает. Соответственно, мы много лет уже твердим, ребят, но это, ну, как минимум, это потенциально опасно. То есть это неправильно с точки зрения позиции по, там, стратегической, на которую плевать всем вообще. Никто не думает о жизни страны как таковой. Вот сейчас проснулся такой, о России надо подумать, об автопроме будущего, как он будет развиваться. Конечно, никто не думает об этом. Если тебя не зовут Денис Мантуров, к примеру. Вот, и ты не думаешь об этом. И, конечно, ты как бы такой, да, ну, но мы говорим в комплексе. Вообще, не в комплексе. Подумай о том, как будет работать автопром. Сюда должны прийти официалы. Юридическая честность. Куча мошенников работают на этом рынке. Вы никак не гарантируете свои вложения. Вы не гарантируете последующее обслуживание автомобиля. Вы не уверены в техническом состоянии автомобиля, который к вам привозят, потому что вы просто приходите на черный рынок, вам из рук в руки дают тачку, и говорят, она новая, сейчас пригнал, новая тачка, новая. Новое, вообще все новое. Почему оно новое? Потому что тебе так сказал этот крендель, который пригнал ее, и так написано в бумажке в какой-то. Почему у нее нет проблем? Почему у нее двигатель тот же стоит? Ну, я не знаю, я утрирую сейчас, но просто говорю. И весь комплекс этих вопросов, и о нем годами уже говорится. Ну, просто, ну, годами. УТИЛ же не сейчас ввели. И повышать не сейчас стали. Это тема, которая, ну, много лет уже... такая, она клокочет в среде, и УТИЛ работал раньше, вот видите, там до 1 900 000 был коммерческий. И при этом находятся те, кто хотят, вот, я сэкономлю все равно. Ну, каким законом вы хотите их ограничить? Каким? Полностью запретить ввоз автомобилей? Но вы же понимаете, что мы таким образом еще и ну, бьем по честным поставщикам, по тем, кто выполняет все требования, по тем, кто готов платить. Вы же не можете ограничить ввоз Hyundai для людей, у которых этот животик, для скуфов старше 45 с животом. А если ты девчонка 26-летняя, у которой бизнес, своя сеть этих салонов красоты, и ты хочешь вести себе Аурус, отставить, говорить Аурус, Урус, Ламборгини. Вон у меня подруга, ну, знакомая, заказал. Да, она говорит, ну, повышенный утиль. Ну, ладно, ну, хорошо. Сколько надо доплатить? Там 9 будет? Ну, доплачу 9 миллионов, ладно. Почему она должна быть ограничена? Почему тот, кто официально ей везет, кто официально работал раньше представительством Lamborghini, ну, Volkswagen, почему они должны быть ограничены? Возможности привезти автомобиль, если есть такая возможность, соблюдением всех формальностей. Нельзя закрыть для этих, а для этих оставить открытого. Нет, это так не работает. Поэтому, когда вы требуете законодательно запретить такой вид деятельности, как поставку сюда автомобилей, ну, а для чего нам самим стрелять себе в ногу? Из-за кучки идиотов, которые одни мерзавцы-мошенники везут, а другие пентюхи покупают это все здесь с челюстью отвисшей. Я сэкономил 500 тысяч. Офигеть, пойду ребятам в гараже расскажу. Похохочу над их жулионами. Жулионов себе понакупали. Идиоты. Почему мы должны ограничивать? Это довольно, ну, на мой взгляд, это неправильная позиция. Масса людей, масса людей. Ну, я прихожу сейчас в эти, к дилеру, к одному большому, у него трехлучевая звезда вращается на доме. Они выгружают у себя, стоят во дворе, выгружают майбахи и гелики. АМГ-63. Каждый стоит там миллионов по 40, по 45. Ну, от 35 до 45, в зависимости от оснащенности, там, все такого. Вот. И люди точно там все официально сделали. Потому что, ну, МБРУС дистрибьюция занимается в том числе. Не знаю, официально, неофициально, можно вообще об этом говорить. Но это делает МБРУС. И клиенты готовы платить. Готовы соблюсти все формальности. Знакомы с рисками. Они знакомы с рисками техническими, с тем, что там, условно, говноедские немцы выпьют из них литры крови, если у тебя там с ключами проблемы будут, или что-то высокотехнологичное выйдет из строя, включая свет, супер-ультра-лазерно-технологичный. У тебя будут проблемы логистические, и они готовы на эти проблемы, и закладывают уже, что придется тратиться и на это тоже может быть. Но покупают автомобили. Их-то зачем ограничивать? Они же, в конце концов, деньги-то приносят нам, потому что тот утиль и дополнительный утиль, те 10 миллионов, что он внесет дополнительно, это же бюджетные деньги. Они же в бюджет пойдут. Вы что, школу новую не хотите себе там, или детский сад, или это, что там у вас еще, или профилакторий какой-нибудь. Мы на общем собрании акционеров утреннего шоу «Моторы» накануне решили, что суббота у нас это тоже пятница. Вчера, я напомню, вы обязали меня здесь быть, поэтому ни до какой, ни до среды, а до завтра, до 6 утра прощаюсь. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.